Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях директор частного театра «Театрум», что располагается в Верхней Пышме, Евгений Гапонов. Евгений, добрый день!
Здравствуйте!
Будем сегодня с вами знакомиться, я так понимаю, будем и с театром знакомиться, и с Верхней Пышмой. Может, даже немножко получится познакомиться, мало ли кто из наших радиослушателей не был еще в этом городе прекрасном. Давайте начнем с вас. Расскажите, как вы выбирали свою профессию, как вы стали директором частного, тем более театра.
Ну, давайте тогда еще назовем одну локацию. Я родом из Новосибирска, я сибиряк, не коренной уралец. На Урале я живу больше 11 лет, переехал до этого времени, родился и вырос в Новосибирске, там получил образование, у меня техническое образование, экономическое, еще я продюсер. Последнее образование свое профильное я получал в Санкт-Петербургской театральной академии. Угу. Выбор профессии – штука крайне сложная, об этом можно, наверное, говорить отдельную передачу. Но так получилось, что в начале 2000-х, в 2003 году мне поступило предложение пойти работать в Новосибирский театральный институт. И в должности первого проректора Новосибирского театрального института я отработал 10 лет. Потом поступило другое предложение, и я переехал в Екатеринбург. Больше 9 лет работал в Свердловском государственном академическом театре драмы в должности заместителя генерального директора. После этого перешел в вновь организуемую структуру и вот уже 2 года руковожу частным театром.
То есть вы, как человек технического изначально склада ума, перешли в такую творческую профессию?
Ну, здесь ничего удивительного нет. Если посмотреть биографии многих известных писателей, режиссеров, у них были какие-то какое-то базовое образование. Взять Чехова, там, не знаю, режиссера Могучего, например, Андрея Могучего. У каждого из них была какая-то своя база. Писатель был врачом, как мы помним, а режиссер был изначально инженером. И вот какими-то очень странными, причудливыми дорогами мы приходим в мир искусства.
Талант, что называется, не спрячешь. Как рождался театр? То есть я так понимаю, что вас пригласили именно вот на должность директора театра сразу?
Ну да, да. Только здесь нужно сделать небольшую оговорку. Театрум – это большой проект. Очень большой. Я думаю, что многие наши радиослушатели знают, что в Верхней Пышме строится театральный центр. Большущее здание на 24 тысячи квадратных метров. В нем будет 4 театральных пространства. Большой зал на 750 зрителей. Малый зал на 200 человек. И 2 студийных пространства по 70 каждое. Эта вся история понемногу строится, и очень хочется верить, что в ближайшем будущем театральный центр откроет свои двери гостеприимно. Но пока все это счастье идет медленно, было принято решение руководством, чтобы так протоптать театральную тропу.
Первые шаги сделать.
Да, сделать первые шаги. Мы сделали на территории музейного комплекса Верхней Пышмы маленькое такое камерное экспериментальное пространство, зал очень уютный на 160 зрителей. И этот зал начал свою работу в феврале 23 года. Угу. То есть вот скоро нам, ну, официально год. Угу. Хотя, конечно, историю наш театр ведет от 3 декабря. Именно тогда, когда еще не была открыта площадка, мы со своим первым спектаклем, детским спектаклем «Конёк-горбунок» съездили на наши гастроли первые в город Ревда и, собственно, там очень хорошо выступили.
Угу. То есть получается, что театр молодой, но у него уже есть свой репертуар, то есть это прямо целая площадка.
Театр не может существовать без своего собственного репертуара, потому что иначе он превращается, ну, в некую прокатную площадку.
Угу.
И вот этот баланс, когда понимая, что в силу разных ограничений мы пока, здесь главное ключевое слово «пока», не можем похвалиться полноценным репертуаром, в котором было бы там пару десятков собственных названий, мы сейчас активно формируем собственный репертуар. Мы приглашаем различные коллективы, из Екатеринбурга, из Петербурга, из Москвы. То есть у нас довольно большая география и, соответственно, большой ассортимент. В этом смысле, вот за счет вот этой большой палитры мы несколько отличаемся. Не только по форме, что большинство уральских театров, они так или иначе имеют, ну, государственную поддержку. Угу. Какие-то муниципальные театры, какие-то областного подчинения, федеральные, например, как оперный театр. Мы частный театр. В Екатеринбурге и окрестностях есть несколько частных театров. Вот эти частные театры, они специализируются, ну, на каком-то одном сегменте. Мы имеем уникальную возможность предоставить достаточно большой ассортимент разных жанров исполнительских искусств, начиная, например, от театра кукол, от музыкальных вечеров с роялем, с свободной рассадкой, не с классической театральной, например, за столиками, ну, естественно, заканчивая высшими жанрами, драматическим и комедийным.
Угу. Вообще, вы сказали, что это частный театр, вот вообще насколько сложно взять и, во-первых, выжить частному театру, во-вторых, сформировать такой репертуар, на который вообще пойдут люди?
Здесь два сложных вопроса одновременно, попробуем разобраться. Если говорить про финансирование, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что если этим заниматься профессионально, если мы говорим про стационарный театр, это серьезное и, конечно же, убыточное мероприятие, которое не предусматривает извлечение какой-либо выгоды.
То есть это не про деньги, это не про прибыль?
Это совершенно не про деньги. Естественно, у нас есть свои планы. То есть у нас есть свой бюджет, в котором посчитаны наши операционные расходы, расходы, связанные с содержанием площадки, и посчитаны доходы от продажи билетов, но, безусловно, эти доходы, они никогда не окупят все то, что тратится там, частными лицами, инвесторами на, собственно, вот этот проект.
И это мы не берем в расчет какие-то душевные силы.
Ну, это вообще всегда остается за кадром.
За скобками, да.
Да, всегда это выносится за скобки. Но это все компенсируется вот теми счастливыми глазами маленьких зрителей или задумчивыми какими-то одухотворенными лицами взрослых зрителей, которые выходят после какого-то мероприятия. Мы заставили человека, пригласили, заставили задуматься о чем-то. Да? То есть вот он потратил время до нас, ну, хоть и довольно комфортно добираться, но все равно это время, особенно для тех, кто приезжает из Екатеринбурга.
Особенно с пробками?
Особенно с пробками. Ну, пробки отчасти компенсируются, например, там, довольно стабильной работой трамвая, метро. То есть это можно каким-то образом подгадать. И, в общем-то, больше года нашей работы показывают, что наши зрители, в том числе и новые, ну, про постоянных вообще не говорю, они уже приспособились, и этих особых проблем нет. У нас, как показывает статистика, примерно половина наших зрителей – это жители Верхней Пышмы, и половина – это те, кто зачем-то приезжает вот из 1,5-миллионного Екатеринбурга.
Вот мне тоже всегда, когда у меня в студии оказываются люди там, с частного театра или с какого-то частного вот такого вот места, и они все тоже говорят, что вот мы не про деньги. И в данном случае я прекрасно понимаю, что действительно несопоставимые там, расходы с доходами. Вот если не про деньги, то зачем вообще?
Зачем? Ну, театр в основе своей, собственно, с момента зарождения он несет очень важную образовательную функцию. И в этом смысле он совершенно не изменился. То есть главный посыл, зачем это все случилось, зачем театр был в Древней Греции, зачем он был в Средневековье. Есть определенная потребность у общества в подобных институциях. Если это все правильно настроить, вот даже тот небольшой процент людей, кто постоянно ходит в театр или просто приходит в театр, вот плавно вот это большое количество, оно переходит в какое-то особое социальное качество. Это люди, которые о чем-то думают. И поскольку театр – штука синтетическая, соответственно, туда приходят с разных сторон. Если человек интересуется живописью, поэзией, драматургией, он придет в театр. И наоборот, есть очень интересная история, наблюдение. Когда человек интересуется театром, так или иначе, в нем очень быстро начинает инициироваться вот это творческое начало. И он приходит уже через театр в живопись, в поэзию, да, и в какие-то другие интересные вещи. Поэтому это наша миссия.
Вот давайте чуть-чуть с другого бока к этому вопросу подойдем. Я немножко перефразирую. Конкретно для вас, когда вы соглашались на эту должность, что стало таким решающим условием, что вы сказали «да» в итоге? То есть я, насколько понимаю, вы уходили с хорошей должности, с хорошей зарплаты, с хорошей жизни. И тут вдруг, да, частный театр, который не про деньги.
Ну и государственный театр, он же тоже не про деньги. Я ушел не на кратно большую зарплату, а условия, понимая, что они будут довольно хлопотными. Ну вот, наверное, это был главный момент, главная причина принять этого решения, потому что за карьеру, ну, специалист может поработать в нескольких, ну, если мы говорим применительно про сферу исполнительских искусств, может поработать в нескольких театрах. А вот построить... Такой шанс выпадает не каждому. Вот в какой-то момент времени ты начинаешь понимать, что у тебя есть, ну, классическая база, есть образование, появился определенный жизненный опыт, появился свой вкус. Эта штука спорная, но тем не менее он есть, и мы от него отталкиваемся. И вот все это вместе можно сложить и попытаться понять, а сможешь ли ты театр построить? Вот ты очень часто себе говорил, вот если бы тебе дали возможность эту. Примени все свои знания и построй тот театр, который ты считаешь должен быть в городе. Он должен привлекать, он не должен составлять какую-то конкуренцию, когда очень странно в этой сфере слышать про то, что там театр конкурирует. Мы все коллеги и партнеры. Если внимательно посмотреть нашу деятельность, когда артисты одного театра спокойно работают в другом театре, я уж не говорю про цеха. Этот мир театральный, как и любое профессиональное сообщество, он очень маленький, и все друг друга знают. Приятно, когда формируется определенная репутация, и по телефонному звонку решаются очень сложные, в том числе и денежные вопросы. Когда тебе верят, доверяют, ты этим дорожишь. Вот эти вещи, они очень сильно привлекают, то есть возможность сформировать что-то свое. И доказать ей жизнеспособность этого проекта.
Я понимаю, что театру всего год, но вы как человек, который не первый год в театральной среде, как вам кажется, вот за последние 2 года поменялся ли зритель, который приходит в принципе в театр?
Ну, зритель поменялся давно, он меняется вместе со временем, и это, естественно, необходимо учитывать формирование репертуара. И это очень, очень сложный процесс, сразу скажу, потому что театр не может делать две вещи. Он не может жить сам по себе. Вот мы такие, вот у нас такое замороченное искусство, а кто не понял, тот, значит, какой-то...
Тот не понял. Его проблема.
Какая-то недотыкомка, да. Вот. Либо идти на поводу у зрителя. Вот из серии «Чего изволить?» Где найти эту золотую середину, когда без определенного менторства, без такого высоколобия, да, снобизма, но вести за собой. Но делать это интересно, привлекать. Вот это очень сложный момент на сегодняшний день, и мы постоянно учитываем изменяющийся социокультурный портрет среднего жителя большого Екатеринбурга. Не можем брать только один какой-то узкий сегмент, да, что это только супертеатралы, которые 25 раз в неделю ходят в театр. Их очень небольшое количество. Безусловно, мы работаем с ними. Мы работаем и с теми людьми, кто делает первые робкие шаги. Мы их приглашаем. И здесь колоссальный потенциал, потому что если брать сухую статистику, а она, кстати, не сильно меняется с десятилетиями, вот удивительно, что в театр ходят по разным оценкам, ну, в зависимости от региона, ну, что-то от 4 там, до 7% всего населения. Вы представляете, какой потенциал есть с теми больше 90%, которые, ну, они знают, что вот театр как таковой где-то существует, но туда по разным причинам не ходят. побудить? Через детей, через те идеи, которые им интересны, заставить сделать первые шаги.
Вообще недавно вот встречались с одной знакомой, и она мне сказала, что она не ходит в театры, потому что она боится вот этой вот, ну, помпезности, то есть ей кажется, что вот она зайдет в такое красивое там какое-то здание, и на нее все так осуждающе посмотрят, что она как-то не в том пришла, не так себя ведет. Вот, поэтому я думаю, что потенциал и действительно огромный. Тут есть с чем работать театром. Вообще, про репертуар очень интересный вопрос. Я вот знаю, что у вас буквально на днях прошел спектакль народного артиста РСФСР Александра Калягина. То есть за 25 лет артист провел свой творческий вечер, и не где-то в Москве или в Санкт-Петербурге или в Екатеринбурге, в Верхней Пышме. Верхняя Пышма – это такой своеобразный пригород Екатеринбурга, то есть там население, там несколько тысяч, по насколько я помню.
Около 90 тысяч.
Да, около 90 тысяч. Ну ладно, не несколько, но и тем не менее. То есть как бы город-миллионник и Верхняя Пышма. Как вам удалось это сделать?
Здесь без чуда.
Ну,
расположение свыше,
да.
Вот точно не обошлось. Я говорю сейчас абсолютно серьезно, нисколько не лукавлю. Дело в том, что можно сделать все правильно, все хорошо.
Идеально.
Да, но... идеально, но у тебя не получится. Вот кто-то должен так подуть и вдохнуть жизнь вот в то, что ты делаешь. В нашем деле удача, вот это последнее дуновение, да, кого-то, творца, оно очень важно. И я искренне считаю себя и наш коллектив счастливыми людьми и удачливыми, потому что вот как-то мы под доброй звездой организовали всю эту историю. Началась она с того, что у нас вышел первый наш драматический флагманский спектакль «Тайна доктора О». Это такая серьезная философская притча. Я искренне всех приглашаю посмотреть. Можно найти, значит, афишу нашего театра в интернете и посмотреть этот спектакль и составить свое мнение о нем. Мы пригласили на премьеру критиков местных и столичных. И, конечно, нам было очень важно услышать их мнение. Это наш был первый серьезный проект, такая большая работа с привлечением довольно значительных ресурсов, я имею в виду творческих ресурсов города. У нас в этом проекте задействованы артисты из 4, значит, екатеринбургских театров. У нас там был приглашен художник, сценограф из Санкт-Петербурга. Получился очень хороший, замечательный такой коллектив, который дружно отработал, и результат, ну, не то чтобы превзошел наши ожидания. Понятно, что любой человек, он рассчитывает на этот успех, и очень доброжелательные отзывы критиков нас, безусловно, вдохновили. Несколько московских критиков написали статьи, что-то сказали.
Даже
такое.
Московских?
Да, да. У нас был один из членов экспертного совета «Золотой маски» Александр Александрович Вислов. Вот, собственно, он как-то так это благословил всю эту историю, то есть очень по-доброму отнесся. Я ему безгранично благодарен за большую, серьезную профессиональную работу по разбору этого спектакля. Он нам подсказал, как его сделать лучше. И вот обычно эта история, знаете, она в стол. Ну, то есть критик что-то говорит из лучших побуждений, все кивают, ну, как бы там, как говорится, мели и мели, там, у него работа такая, что-то говорить. Вот, сказал и там уехал, все нормально. Мы внимательно выслушали, мы записали все, что он говорит, и постарались часть этих вещей в этой работе, ну, немножко скорректировать.
То есть вы, по большому счету, переписали отчасти готовый спектакль?
Ну, это вопрос тонких настроек, там никто не переписывал, но вот за счет вот этих тонких настроек спектакль объективно стал лучше. То есть мы усилили многие моменты, мы согласились. То есть, поскольку это был внимательный, профессиональный разбор, повторюсь, и вот этот момент позволил нам стать лучше. А после этого все как-то, ну, сейчас это уже выглядит несколько буднично, мы набрались, не знаю чего, наглости, смелости, мы написали письмо Александру Александровичу Калягину.
Почему ему?
Ну, на тот момент он был самым главным по тарелочкам. Первое лицо в театральном сообществе, он председатель Союза театральных деятелей. И каково было наше удивление, когда он довольно быстро, там в течение, не помню, 2-3 недель, откликнулся на нашу просьбу помочь с организацией гастролей в Москве. Ну, то есть вот добрые отзывы критиков нам позволили сделать вывод, что пора сделать второй шаг.
Репутацию создали.
Да, и съездить не куда-нибудь, а в столицу. И вот таким образом, неожиданно для себя, вот в период с июня-сентябрь 2023 года все основные переговорные процессы были уже завершены. И в конце сентября в театральном центре на Страстном мы давали этот спектакль на суд взыскательной московской публики.
Угу.
С огромным неприличным успехом прошел этот спектакль.
Так.
Вот, долго рассказывал, да, ну, как бы здесь понять, с чего
вопрос
действительно
был в том,
все
да,
началось.
Как Александр
да.
Калягин,
а, соответственно, дальше уже Александр Александрович, он наблюдал, не к тому, что он внимательно смотрел, но он наблюдал за этой историей, коль был условно крестным отцом, да, всей этой затеи. И после того, как написал нам благодарственное письмо, которое я очень трепетно храню. Для меня это действительно очень важный документ. Такая обычная бумага, но сколько в ней тепла, добра, любви, такое напутствие в жизнь. И, соответственно, мы задали вопрос, могли бы мы ему предложить гастроли в Пышме. Безусловно, основной как бы акцент был сделан на то, что мы хотели его познакомить с тем театральным проектом большим, который у нас
строится.
Строится, угу. Да, и который собирается запускаться вот в ближайшем будущем. То есть во многом для него это был определяющий фактор, что не просто, ну, понимая довольно преклонный возраст мэтра, да, что объективно по состоянию здоровья он не может куда-то выезжать. Ну и плюс был предложен такой формат необычный, и он в какой-то момент сказал, почему нет-то? То есть мы предложили ему два театральных вечера, спектакль «Лица», который они играют на двоих с народным артистом Владимиром Симоновым. Причем это уникальный, он действительно, это слово замыленное, но это уникальный проект. Можете себе представить, больше 30 лет два человека играют спектакль. Нет, спектакли долгожителей имеются, но мы понимаем, что спустя какое-то время идут в воды, и артисты естественным образом там, ну, стареют, эти физиологию там никуда не отменишь. Угу. Идет и эмоциональное какое-то выгорание. Да,
ну и вообще и спектакли играются, пока на них ходят.
Да, да. А тут мало того, что спектакль, ну, Чехов не может потерять актуальности. И вот это ощущение, что писал там в конце 19 века, да, Антон Павлович, какие-то юмористические рассказы, вот эти меткие зарисовки из жизни. И вот эти два человека, не уставая от этого материала, больше 30 лет без всякой замены дают этот спектакль. В театре Цитера этот спектакль идет там, ну, минимум раз в месяц, и билетов, если внимательно сейчас просто
нету.
Посмотреть, их не достать. И у нас была очень странная история, она была странна для меня, но потом она легко объяснимая, когда мои московские знакомые, услышав о том, что спектакль «Лица» идет в Верхней Пышме, еще по такой неприлично малой цене.
Для Москвы-то, если
они сравнить, говорят, да. Нам было бы проще купить билет на самолет,
сходить.
Да, исходить на этот спектакль в Верхнюю Пышму. Из Москвы у нас гостей в тот вечер не было, а вот из близлежащих городов, когда мы делали там социологический срез, кто этот зритель, как говорил Райкин в 9-м ряду, у нас были гости из Челябинска, из каких-то других городов, то есть я, ну, как бы Екатеринбург не считаю, это родной город, то есть представьте, да, там гости из Челябинска, и там это не один человек, то есть это там с десяток людей, которые из разных близлежащих городов, там где-то за 100, за 200 километров, готовы были приехать и посмотреть своего любимого артиста. И второй вечер, который был творческий вечер, и вот этот формат, который сам Александр Саныч, вы об этом справедливо сказали, он больше четверти века не давал подобных, да, вечеров, где можно было бы откровенно поговорить, в силу разных причин. Он сказал, что вот эта серия, она была прервана Верхней Пышмой, и он собирается, ну, в каком-то таком обозримом будущем эту историю продолжить.
Угу, ничего себе. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что вы новую точку на карте, театральную точку, себе сегодня открыли. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был директор частного театра «Театрум» в Верхней Пышме Евгений Гапонов. Всего вам доброго!